Так, ну что, начнем тогда, как всегда, с молитв. Ома гьяна тимиран дасья, гьяна нанджана шалакая, чакшуру милитамина, тасмай шивравей намаха. Джава вишну падшива бахти, бимала вадитна харашки, джава вишну падшива бахти, сирга свая махарашки, джава вишну падшива бахти, мирмала чая махарашки, джава вишну падшива бахти, хражна мукхусуду махарашки, джава. Джаван Вишнупад Парамахамса Паривраджика Чаривария, что Кришта Шишри Мат Бхакти Сундар Говинда Дев Гасвая Махарадж Киджай. Джаван Вишнупад Парамахамса Паривраджика Чаривария, что Кришта Шишри Мат Бхакти Ракшакшитар Дев Гасвая Махарадж Киджай. Бхагаван Шива Бхактистан Сарасвати Такур Прабхупада Киджай. Джаван Вишнупад Шива Гаур Кишор Дас Бабджи Махарадж Киджай. Джаван Вишнупад Шива Сачитананда Бхактинат Такур Киджай. Джаван Вишнупад Шива Джаганатха дас Бабаджи Махарадж ки джай, Шри Рупанам Гуру Варга ки джай. Намачарья Шива Харидас Такур ки джай, Надхути Вайшнава Вринда ки джай. Шри Читанья Сарасват Мадхачарья Вринда ки джай, Шри Патви Джараман Прабу ки джай. Джай Ом Вишну Патви Шварянам Шива Ачебахтудан Свайн Прабхупад ки джай. Шри Гуру Парампара ки джай, Джай Сапарикара Шиши. Гуру Гуранга Ганхарва Гиритхари Джасундриви ки джай. Джая Сапарикара Шиши Гуру Гуранга Сундар Махапрабху Киджай. Ши Рада Ши Ши Рада Кришна Киджай. Ши Гриваш Гвардхан Киджай. Ши Нитянанда Прабху Киджай. Ши Нрисимхадев Прахлад Махарадж Киджай. Ши Мати Туси Махарани Вринда Деви Киджай. Бахта Вринда Киджай. Нитай Гору Премананда Хари Гол. Хари Кришна, дорогие гости, преданные, рады всех видеть в нашем еженедельном изучении Шримад Бхагавадгиты. Бхагавадгита, как еще раз такое небольшое вступление. Бхагавадгита – это вообще основа нашей духовной практики, основа нашего духовного фундамента. И для того, что мы сегодня читали как раз утром введение Бхагавадгиты, говорится, что Бхагавадгита, она… Ее изначальное предназначение – это изменить сознание живых существ, изменить материальную жизнь живых существ, духовную, призвать живых существ жить духовной жизнью. И таким образом Бхагавадгита, она открывает перед людьми огромные духовные возможности. Огромная проблема то, что большинство людей, они даже ничего не знают ни о Бхагавадгите, не знают какие-то поверхностные религиозные мировоззрения, как правильно поступать, как правильно жить, вот, для того, чтобы не страдать в этом материальном мире. Но Бхагавадгита, она открывает перед человеком даже не то, что другие возможности, а она открывает совершенно другой пласт, потому что духовное восприятие жизни – это никакое сравнение не идет с различным материалистичным мировоззрением, не говоря уже о каком-то низменном греховном мировоззрении, но также и такая положительная жизнь в материальном обществе, она тоже особого смысла не имеет, потому что рано или поздно живое существо, оно имеет тенденцию все больше и больше желать наслаждаться все более извращенным способом, и таким образом, рано или поздно, как бы живое существо не пыталось культурно наслаждаться, оно рано или поздно оно опять скатывается на момент греховной деятельности, такого жесткой греховной деятельности, связанной с убийством, эксплуатацией других. И в связи с этим очень важный момент, мы, по-моему, в прошлый раз затрагивали, и сегодня тоже с утра слушал лекцию нашего гуру Шрила Говинда Махараджа, который рассказывал о качествах садху, о качествах проповедника, о качествах гуру, потому что и он говорил, что на самом деле это очень сложно, потому что нужно знать очень много писаний, очень много разбираться в священных писаниях, знать много шлок, то есть нужно все это культивировать. И поэтому, говорит, в этом мире очень сложно найти гуру, который бы был такой высшей квалификацией. Но в чем проблема находится для большинства живых существ? Почему живым существам так? Потому что проповедников много, и там просто, может быть, совершенных не очень много, и совершенство донесения, может быть, не всегда правильно. Но на самом деле самая главная причина, она кроется в том, что категорическое большинство живых существ, они не способны воспринимать духовное знание. Даже, ну, Бхагавад-гита, скажем так, ну, с нашей точки зрения, это такое довольно-таки простое изложение очень простых духовных истин. Вот, но, как показывает практика, большинство людей не может понять Бхагавад-гиту, хотя там ничего сложного нету. Я в свое время просто тоже задумался, почему так вот многие, некоторые люди, они открывают Бхагавад-гиту и сразу как понимают, что это и есть смысл жизни. А некоторые открывают и не могут понять, что в ней вообще написано. И вот Шрила Гурудев, он объясняет, что все находится потому, что невежество закрывает от живого существа восприятие. И почему это невежество закрывает? Потому что живое существо, оно думает о себе, думает о своих эгоистических интересах, о своих удовольствиях. Вот, поэтому Господь через действие, через майю, через иллюзию, через гуны материальной природы закрывает от нас какие-то очевидные вещи для того, чтобы мы не пытались эти вещи поставить на услужение каким-то своим низменным целям. То есть для большинства людей невежество – это как некий предохранительный щит от пользования какими-то возвышенными вещами. Они, ну, истинно духовные, они могут быть простыми, но простыми для кого? То есть для какого-то профессора, который всю жизнь занимался, там, скажем, математикой или там еще какие-то, ну, математические формулы, там, или геометрические, или химические. Они могут казаться очень простыми, очевидными, но для него, потому что он, ну, разбирается в этом, для него кажется это. Но для большинства людей, ну, очень сложно там говорить о высшей математике, о высшей физике, химии. И вот Гурудев, он говорит, что практически, ну, это непосильная задача, это вот, чтобы живое существо, оно изучило все писания с помощью своего ума, интеллекта, разобрало все шлоки, заучило эти шлоки и начало как бы проповедовать. Но есть очень простой способ очищения восприятия от невежества, это повторение Хари Кришна Махамантры. И мы практически постоянно об этом говорим, что с этого нужно начинать. То есть сначала нужно очистить сознание. Тогда все писания, они будут по-другому восприниматься, по-другому даваться. И поэтому Гурудев, он особое внимание уделял повторению святого имени или повторению Махамантры. Но самое главное – это избегать оскорблений повторения Махамантры. То есть мы должны тщательно образом избегать оскорблений. И Гурудев дальше говорит, что практически невозможно повторять святое имя, воспевать мантру без оскорблений. То есть апаратхи, они всегда присутствуют, особенно когда мы начинаем этот путь. Может быть, какой-то период у нас удается вначале без оскорблений повторять в силу, ну, некого вдохновения, и называется период Утсаха-майя, когда Господь дает какой-то такой как аванс восприятия, то есть живое существо соприкасается с этим именем, очень вдохновляется. Но впоследствии, как правило, возникают различного вида оскорбления, и эти оскорбления не дают живому существу быстро прогрессировать на духовном пути. И многие могут подумать, что, ну, если мы совершаем оскорбление, нужно прекратить воспевать, и когда пройдут оскорбления, мы очистимся, и тогда мы начнем заново воспевать. Но мы сегодня также как бы в тон этому читали читание Чаритамриту утром, где Господь Читания говорит, что не нужно никакие предварительные очищения для того, чтобы воспевать Святое Имя. Нужно сразу же, как только мы услышали об этой практике, сразу начинать. И Гурудев говорит, что единственный способ избавиться от всех оскорблений, от всех аппаратов, это продолжать как можно больше воспевать Святое Имя. Но нужно не механически воспевать, а слушать, внимательно слушать Святое Имя. И постепенно Святое Имя Махари Кришна Махамантра, оно очищает наше сознание и дает возможность воспринимать вещи, которые раньше нам могли показаться какими-то запредельными, какими-то очень глубокими, непонятными. Вот. Но мы начинаем какие-то вещи открывать, какие-то шлоки читаем, они нам становятся очевидны, мы понимаем, что на самом деле в этом есть сама жизнь. Поэтому само чтение Бхагавад-гиты, оно на самом деле способно очень очищать. Вот. Но если вот непонятно что-то, вот говорится, что нужно уделить внимание как раз молитве, помолиться. Поэтому мы перед тем, как мы читаем Бхагавад-гиты и другие священные писания, мы обязательно уделяем определенное время молитве. То есть мы молимся, читаем определенные молитвы, читаем Харе Кришну, Махамантру. И если мы будем делать это день за днем, пытаться сосредоточиться на этой духовной практике, то постепенно-постепенно все это откроется в нашем сердце. Мы увидим свое положение, положение иллюзии, положение Господа, увидим положение других живых существ и будем соответствующим образом развивать взаимоотношения со всеми этими реалиями. Харе Кришна. И мы начнем. Мы остановились, читаем пятую главу. Мне сегодня вот вчера прислали напоминание, что остановились на 21 стихе. Я благодарю, что мне напоминают. Иногда я бывает, особенно если в дороге, даже бывает, забываю, что нужно. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Так, мы сейчас сначала прочитаем молитвы. Это другая была обита, это другое расположение. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурум милитам вина тасмай шибраве нимаха. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Шри Читанья Манокхиштам Схапитам Яна Бутале Своем Рупа Падам Ахьям Зататисва Падантикам. Когда же Шрила Рупа Госвами Прабхупада, который начал в материальном мире движение, призванное исполнить волю Господа Читанья, дарует мне прибежище под сенью своих лотосных стоп. Вандехам Шри Гуру Шри Юта Падакамалам Шри Гурун Вайшнавшта Ширупам Саграджатам Сахагана Рагунатам Витам Там Садживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтани Девам Ширада Кришна Падан Сахагана Вайташи Шабхам Витам Шча. Я в глубоком почтении преподаю к лотосным стопам своего духовного учителя и к стопам всех вайшнавов. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Шилой Рупой Госвами, его старшим братом Санатаной Госвами, а также Рагунатхой Дасом, Рагунатой Батой, Гопалой Батой и Шрилой Дживой Госвами. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Кришной Чайтаньей, Господом Нитянандой, а также Адвайтой Ачарьей, Гададхаром, Шривасом и другими спутниками Господа Чайтаньи. Я в глубоком почтении преподаю к стопам Шримати Радхарани, Шри Кришны, и почтительно склоняясь перед всеми гопи во главе со Шивалитой и Вишакхой. Хей Кришна Каруна Синху Дина Банху Джагат Пате Гопиша Гопита Канта Рада Канта Мустике. О Кришна, ты друг всех страждущих и источник творения. Ты повелитель гопи и возлюбленный Радхарани. Я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Тапта Канчана Гауранги Радха Бриндаванешвари Вришибхану Сутадеви Пранамами Сати Хари Приви. Я в почтении склоняюсь перед Радхарани, чья кожа сияет, как расплавленное золото. Ты царица Вриндавана, Дочь царя Вришибхану, дорогая сердце Господа Кришны. Панча Калпата Рубьяща, Крипа Сингу Вьевича, Патита Нам Паванитхио Вайшнавекхи Навьян Маха. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобные деревьям желания, они способны исполнить желание каждого и полны сострадания к падшим душам. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадхар Шивасви Гоуру Бхакти Вринда. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Шри Кришной Чайтаньей Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадхар Шивасви и всеми остальными последователями Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Джай Шримад Бхагавад Гита Ки Джай. Так, мы прочитаем предыдущий стих. Кто не радуется удачам и не огорчается неприятностям, кто обладает невозмутимым разумом, кто не подвержен влиянию иллюзии и сведущ в науке о Боге, тот уже достиг духовного бытия. То есть, когда человек начинает практиковать духовную жизнь, когда он начинает изучать Священное Писание и служить, то естественным образом в нем проявляются вот эти качества. То есть, это не то, что человек он технически пытается не радоваться, не огорчаться. Вот кто техническим образом выучит что-то в науке о Боге. Но эти качества, они приходят как следствие очищения живого существа и исхождения милости Всевышнего. Кто не радуется удачам и не огорчается неприятностям, кто обладает невозмутимым разумом, кто не подвержен влиянию иллюзии и следующих в науке о Боге, тот уже достиг духовного бытия. Бахья спаршеш асактатма виндати атмани ятсукхам сабрама йога юктатма суккам акшаям ашнуте. Такого человека, свободного от мирских привязанностей, не привлекает материальное и чувственное наслаждение. Он всегда погружен в транс и черпает радость внутри себя. Так человек, постигший свое истинное «Я», всегда сосредоточен на Всевышнем, наслаждаясь беспредельным счастьем. Такого человека, свободного от мирских привязанностей, не привлекает материальное и чувственное наслаждение. Он всегда погружен в транс и черпает радость внутри себя. Так человек, постигший свое истинное «Я», и всегда сосредоточен на Всевышнем, наслаждается беспредельным счастьем. Просто иногда думаю, что преданные, они в каком-то смысле терпят, но воздерживаясь от чувственных удовольствий, они вот хотят чувственно наслаждаться, но они терпят просто. Но это вот большая ошибка, потому что для человека, который пришел к духовному пониманию, естественно, не удовлетворяет свои материальные чувства, свое вожделение. Комментарии Бхактиданта Свами Прабхупады. Шри Ямунучари, великий преданный Кришны, говорил: «Я Таватхи Мамачита Кришна Падаравинди, Нава Нава Расад Гамани, Удьятам Рантум Асит, Татаватхи Батанари Сангаме Смараямани, Бавати Мукха Викара Суштху Ништхи Ванам Ча». С той поры, как я посвятил себя трансцендентному любовному служению Кришне, и нашел в нем источник постоянно обновляющегося блаженства. Стоит мне подумать о плотских утехах, как губы мои кривятся в отвращении, и я сплевываю. Тот, кто достиг уровня Брахма-йоги или сознания Кришны, настолько поглощен любовным служением Господу, что у него пропадает всякий вкус к мирским удовольствиям. Высшей формой материального наслаждения является наслаждение сексом. Весь мир находится у него в плену. Ни один материалист не стал бы работать без этого стимула. Но человек, развивший в себе сознание Кришны, может работать с огромным энтузиазмом, не стремясь при этом к сексуальным удовольствиям, более того, даже избегая их. Это признак, по которому можно судить о духовном росте человека. Духовное развитие и сексуальное удовольствие несовместимы. Человека, обладающего сознанием Кришны, не привлекают никакие чувственные удовольствия, ибо он является освобожденной душой. Поэтому, когда человек приходит в сознание Кришны, к гуру, к подлинному гуру, ему первым делом дают посвящение воспевания святого имени в Махамантру, рассказывают об оскорблениях, о том, как воспевать святое имя. И также рассказывается о четырех регулирующих принципах, которые человек должен обязательно соблюдать. Не соблюдая эти регулирующие принципы, это воздержание от плотских, вот, незаконных сексуальных отношений, то есть блуды, воздержание от употребления интоксикации различного рода, то есть алкоголь, наркотики, воздержание от азартных игр и воздержание от мясной пищи, пищи, связанной с убийством других живых существ, потому что это грубая пища, которая очень погружает в невежество. И говорится, что практически, если человек он не бросил вот этих четыре основных таких тяжких греховных действия, которые распространены в этом материальном мире, то практически очень бесполезно воспевать святое имя и практиковать духовную жизнь, потому что эти вещи, они несовместимы. Поэтому если человек он не готов к духовной практике, к духовной жизни, то ему очень сложно будет воспевать одновременно мантру, повторять мантру и одновременно совершать вот эти вот греховные действия. Хотя со временем, возможно, мантра она и очистит человека, но что касается серьезного отношения к духовной жизни, о котором постоянно говорил наш Гурудев, это не будет серьезным отношением, это будет такое, связано это будет с одним из таких очень тяжелых оскорблений святого имени, грешить, надеясь на очистительную силу воспевания святого имени. Потому что человек, который грешит, надеясь на то, что там раз в неделю или там раз в месяц он покается, потом опять может продолжать грешить. Это очень такое серьезное оскорбление, которое заставляет человека потом рождаться в различных адских условиях жизни очень долгое время. Ихи сам парша джабхога духа юна эвати адиянта ванта контия. Разумный человек сторонится удовольствий, рожденных от соприкосновения материальных чувств с объектами восприятия, ибо такие удовольствия являются источником страданий. У всех материальных удовольствий у сын Кунти есть начало и конец, поэтому мудрец никогда не тешится ими. Разумный человек сторонится удовольствий, рожденных от соприкосновения материальных чувств с объектами восприятия, ибо такие удовольствия являются источником страдания. У всех материальных удовольствий, сын Кунти, есть начало и конец, поэтому мудрец никогда не тешится ими. То есть перед этим были стихи о том, что для человека, который в действительности дошел до какого-то духовного сознания, до какого-то духовного положения, он естественным образом сторонится этих чувственных удовольствий, а человек, который только вступил на духовный путь, ему необходимо в первую очередь развивать духовный разум. С помощью духовного разума понимать, что все удовольствия материального мира, они приносят страдания. И поэтому начинается духовная практика с того, что будхи-йога, то есть человек одухотворяет свой разум и с помощью этого разума воздерживается от чувственных удовольствий и пытается развить духовные чувства и духовный вкус, и постепенно материальные чувства отмирают, а духовные они развиваются. Как это говорится, что в человеке живет две собаки. Одна материальная, которая желает материального счастья, материального наслаждения, а другая духовная, которая ищет духовного пути. И говорится, что ту собаку, которую мы будем кормить больше, та и победит. Поэтому мы все должны помнить, что шаранагати или предание Господу и духовная практика начинается вот с этого главного принципа – принимать все благоприятное, отвергать все неблагоприятное. Материальное удовольствие возникает от соприкосновения материальных чувств с объектами восприятия. Такие удовольствия приходящие, потому что само материальное тело бренно. Освобожденную душу не интересует ничто приходящее. Да и может ли тот, кто изведал высшее духовное блаженство, довольствоваться иллюзорными радостями? В Падмапуране сказано: «Раматея йогино нанте, сатьянанде чит атмани, итирама падена сал, парам брамабхи хияте». Для йогов абсолютная истина является источником безграничного блаженства, безграничного духовного блаженства. Поэтому высшую абсолютную истину, личность Бога, называют Рамой. Для йогов абсолютная истина является источником безграничного духовного блаженства. Поэтому высшую абсолютную истину, личность Бога, называют Рамой. В Шримад-Бхагаватам по этому поводу сказано следующее. Наям дехо деха баджам ривоке, каштан каман архати вик буджам е, табо дивьям путрака ена саттвам, шутхят ясмат брама сукхям ква ананта. Дорогие сыновья, живому существу, получившему тело человека, нет смысла трудиться, не покладая рук ради чувственных удовольствий, ибо такие удовольствия доступны даже пожирателям испражнений, свиньям. Вы должны посвятить жизнь аскезе, чтобы очиститься от материальной скверны и изведать беспредельное духовное блаженство. Дорогие сыновья, живому существу, получившему тело человека, нет смысла трудиться, не покладая рук ради чувственных удовольствий, ибо такие удовольствия доступны даже пожирателям испражнений, свиньям. Вы должны посвятить жизнь аскезе, чтобы очиститься от материальной скверны и изведать беспредельное духовное блаженство. Таким образом, истинные йоги и мудрецы не стремятся к чувственным удовольствиям, которые приковывают живое существо к материальному миру. Чем сильнее мы привязаны к материальным удовольствиям, тем больше страданий выпадает на нашу долю. То есть человек, он в какой-то момент времени должен осознать, что все материальные удовольствия, они... Ну, последствия – это страдания. То есть абсолютно все. И чем больше человек привязан к этим материальным удовольствиям, тем больше этих страданий будет, и тем глубже человек будет погружаться в невежество. Потому что на самом деле наслаждаться в материальном мире невозможно без гуна невежества. То есть, ну, нужно понять, что все наслаждения в этом мире, они связаны с гуна невежества. То есть, и невежество необходимо для того, чтобы не видеть правды. Просто некоторые даже люди, которые находясь в гуне благости, если они хотят как-то определенным образом понаслаждаться, им нужно сознательно себя погрузить в невежество, употребить какое-то одурманивающее вещество или еще что-то для того, чтобы наслаждаться какими-то низменными удовольствиями. Поэтому нужно понять, что все здесь основано на невежестве. И поэтому... Поэтому святые садху призывают использовать свою силу и энергию не для того, чтобы зарабатывать и стремиться, не покладая рук, трудиться ради достижения каких-то чувственных материальных удовольствий, но потратить свои силы и энергию на какие-то аскезы, на какую-то духовную практику, ради того, чтобы изведать духовный вкус. Потому что есть такой стих в Бхагавад-гите: «Парам дриштвани вартате». Когда приходит духовный вкус, то низший вкус, естественным образом, ну, теряет смысл. Человек понимает, что низшие устремления, они порождают низший вкус, а высшие устремления и действия, направленные на связь с этим вкусом, они могут порождать этот вкус. И поэтому человеку, ну, всячески необходимо пытаться совершать, ну, какие-то правила, ограничения, которые поначалу могут показаться, ну, трудными, тяжелыми, но они порождают, в конце концов, вот этот чистый духовный вкус парандриштва и вартате, который впоследствии будет вести живое существо. Поначалу мы можем получить этот вкус, он дается как милость Господа. Он может быть дан как аванс, то есть какому-то человеку, может быть, в соответствии с прошлыми заслугами или просто в соответствии с беспричинной милостью Господа может быть дарован этот духовный вкус. Впоследствии живое существо, оно должно научиться понимать, каким образом, откуда этот вкус берется и что препятствует возникновению этого вкуса. Поэтому человек, он, когда понимает все эти принципы, он сознательно воздерживается от чувственных удовольствий, сознательно совершает какие-то духовные практики, духовные действия. И по милости Господа, это рано или поздно приходит к живому существу, если живое существо, оно серьезно относится к духовной практике. Шакнути хайва яхсодгу, пракшарира вимокшанат, камакродхо, бхаван вегам, саюкта сасукхинара. Если человек в своем нынешнем теле научился сдерживать позывы материальных чувств и обуздывать свои желания и гнев, значит, он уже достиг совершенства и обрел истинное счастье в этом мире. Если человек в своем нынешнем теле научился сдерживать позывы материальных чувств и обуздывать свои желания и гнев, значит, он уже достиг совершенства и обрел истинное счастье в этом мире. Тот, кто хочет неуклонно продвигаться вперед по пути самосознания, должен научиться сдерживать позывы органов чувств, а именно побуждение говорить, порывы гнева, позывы ума, желудка, половых органов и языка. Человек, который обуздал свои чувства и ум, называют госвами или свами. Госвами ведут упорядоченный образ жизни и полностью владеют своими чувствами. Недовлетворенные материальные желания вызывают гнев, в результате чего ум приходит в возбуждение, глаза наливаются кровью, и человек начинает тяжело дышать. Поэтому прежде чем оставить материальное тело, надо научиться обуздывать свои желания. Тот, кто обладает такой способностью, уже осознал свою духовную природу и обрел духовное счастье. Каждый, кто идет духовным путем, должен приложить все усилия к тому, чтобы укротить свои желания и гнев. Даже в материальном мире, ну, для того, чтобы быть счастливым, как это, по-моему, Солженицын сказал, что нужно научиться умеренности. То есть умеренно потреблять пищу, умеренно совершать какие-то действия, то есть не слишком много, не слишком мало. И в Боговите есть такой стих. Тот, кто пошел по этому пути, должен есть не слишком много, не слишком мало. Спать не слишком много, не слишком мало, работать не слишком много, не слишком мало. Все должно быть в умеренном силе. Тогда даже в этом материальном мире может до какой-то степени испытывать счастье. Но если человек пошел по духовному пути, то это необходимо во много раз уделить этому вниманию, большего внимания. И нельзя претендовать на то, что вот если мы услышали, там, прочитали где-то о духовных каких-то реалиях, что-то вдруг по милости Господа в каком-то моменте мы осознали, вдохновились чем-то, что это останется с нами вот всегда. Это останется в виде некого памятования о том, что такое существует, но потом для того, чтобы это вдохновение возвращалось, или на самом деле оно должно быть постоянно присутствовать в живом существе, вот это вот духовное вдохновение, оно должно быть непрерывным свойством нашей жизни. Просто если это прерывается, это говорит о том, что мы не находимся еще на подлинном духовном уровне, мы находимся на уровне обучения или излечения, на уровне, ну, приходит духовное восприятие, приходит духовный вкус. Но если он уходит, это говорит о том, что мы, ну, где-то что-то не доделываем, что-то не дорабатываем. Поэтому один из показателей подлинности нашей духовной жизни – это то, что вот этот вкус и духовное вдохновение совершать служение какое-то божественное, оно нас не покидает, оно совершается непрерывно. Йонта сукха нтар арамас татхантар джотиревая сайоги брама нирванам брама бхушто дхигачхати. Тот, кто черпает счастье, наслаждение и бодрость духа в себе самом, и чей взор всегда обращен внутрь, поистине совершенный йог-мистик. Он обретает освобождение и в конце концов приходит ко Всевышнему. Тот, кто черпает счастье, наслаждение и бодрость духа в себе самом, и чей взор всегда обращен внутрь, поистине совершенный йог-мистик. Он обретает освобождение и в конце концов приходит ко Всевышнему. До тех пор, пока человек не откроет источник радости и наслаждения в себе самом, он не сможет отказаться от внешней деятельности, которая приносит ему лишь иллюзорное счастье. Освобожденный человек испытывает истинное счастье, поэтому он может где угодно сидеть и безмолвно наслаждаться внутренней духовной жизнью. Такой человек больше не желает внешнего материального счастья. Это уровень Брахма-бхуты. И тот, кто достиг его, обязательно вернется домой к Богу. То есть обычная жизнь обычных людей, она и счастье обычных людей, оно кроется в том, что человек он делает действия во внешнем мире. То есть он совершает какую-то работу, там, борется с окружающим миром, или когда его попытки бороться удовлетворяются, он тоже удовлетворяется. То есть, ну, все связано с внешним миром, а это все иллюзии на самом деле. Но когда человек он понял, что все это связано исключительно со страданиями, и восприятие счастья, оно очень кратковременно и временно, относительно, то живое существо, оно начинает искать другие способы обретения этого счастья. И результатом приходит того, что счастье, оно находится внутри нас самих, и бороться, если с кем-то им нужно, то нужно бороться со своей негативной природой. И тогда живое существо, оно погружается внутрь себя. Лабханте брама нирванам ришаяк шина калмашаха чина Двайтха Йататманаха Сарвабхута Хитератаха. Те, кто вышел из-под влияния двойственности, порожденной сомнениями, направил ум внутрь, кто очистился от скверны греха и всегда радеет о благе всех существ, обретают освобождение и постигают высшую истину. Те, кто вышел из-под влияния двойственности, порожденной сомнениями, и направил ум внутрь, кто очистился от скверны греха и всегда радеет о благе всех существ, обретают освобождение и постигают высшую истину. Так, напомним еще раз, что если у кого-то какие-то вопросы возникают, вы пишите, мы в процессе или в конце будем отвечать.
Двойственность возникает там, где ум работает. То есть ум же как бы дает это разделение на хорошее и плохое.
Двойственность возникает, когда человек, он думает, что этот мир предназначен для его счастья.
Ну, это ведь как бы взор через, как бы через ум получается, там, где из прошлого идут какие-то как бы понимания о том, что хорошо, что плохо, внутренние, и реакции как бы внутренние. Положительные или отрицательные, то есть же об этой двойственности говорит.
Ум
восприятие как бы чего-то хорошего или чего-то плохого.
Ум – это инструмент. То есть это инструмент живого существа. И ум может быть как лучшим другом, так и злейшим врагом. И для большинства людей ум – это враг. Да. Потому что люди не понимают, как пользоваться умом. То же самое, как большинство людей не понимают, как пользоваться компьютером, скажем так. Потому что компьютер, в принципе, с абсолютной точки зрения, это, расширение того же самого ума. И если ум нас, просто наш собственный ум, он вовлекает в двойственные действия, связанные со счастьем, горем, то есть ум воспринимает так, он говорит, это не нужно, вот это не нужно. Двойственность такая вот, санкалпа, викалпа. То же самое, когда человек пользуется компьютером, это еще больше усиливается. Человек, он еще больше вовне выходит с помощью компьютера. Но если человек понял, что ум, его нужно сосредоточить на служении и задействовать этот ум в служении, тогда ум может являться источником освобождения живого существа. Потому что ум уже используется правильно. То есть, и тогда и компьютер может правильно использоваться, если ум правильно. То есть человек, он, скажем, открывает компьютер, он не бегает по каким-то ну, опускающим сайтом или там кино какое-то, там, какой-то негативной информацией, а он выбирает четкую информацию, то есть, а, ну, скажем, читает священное писание с помощью компьютера, там, общается с кем-то, проповедует с помощью компьютера, что-то делает. Тогда компьютер и, соответственно, ум человека, они используются правильно. Просто с умом еще больше проблема, что компьютер можно выключить, а уму он постоянно что-то говорит. И поэтому его нужно учиться контролировать именно в этой сфере. Но мы, если мы произведем множество попыток научиться контролировать ум, мы поймем, что мы сами не справимся с этим вопросом. С этим вопросом может справиться только Господь, если он отключит эту функцию. И поэтому мы приходим опять же к молитве. То есть мы начинаем молиться Господу, чтобы Господь нам помог. То есть, и поэтому первый принцип шаранагати, самое главное, это принять Господа своим хозяином. То, что практически, ну, для большинства людей невозможно в этом мире, потому что никто не хочет, чтобы у них был хозяин. Все мы хотим быть сами хозяевами. Поэтому этот, ну, сложный момент очень. Живое существо, оно как бы готово поклоняться, готово что-то делать, но оно все равно готово это делать в соответствии со своими интересами. Оно все равно не хочет отказаться от того, что оно, ну, контролирующее, что оно хозяин в этом мире. И поэтому очень много процессов нужно пройти в моменте обретения вот этого подлинного духовного жизни, духовного восприятия. Практически не то, что там, да, одну жизнь, а это много жизней занимает. Поэтому говорится, что духовная наука с виду простая, она на самом деле самая сложная. Ее нужно всегда, ну, потому что очень много нюансов возникает, связанных с нашей гордыней, самостью, о которых мы даже не подозревали на самом деле в начале пути. Те, кто вышел из-под влияния двойственности, порожденной сомнениями, и направил ум внутрь, кто очистился от скверны греха и всегда радеет о благе всех существ, обретает освобождение и постигает высшую истину. Только человек, полностью развивший в себе сознание Кришны, может заниматься деятельностью на благо всех существ. Тот, кто действительно понял, что Кришна – источник всего сущего, и кто действует в таком сознании, приносит благо каждому. Люди страдают из-за того, что они забыли Кришну и не понимают, что он верховный наслаждающийся, верховный властелин и лучший друг каждого. Поэтому тот, кто пробуждает в людях такое сознание, занимается высшей формой благотворительной деятельности. На это способен только тот, кто обрел освобождение и познал высшую истину. Человек, обладающий сознанием Кришны, нисколько не сомневается в верховном положении Господа. Человек, обладающий знанием Кришны, нисколько не сомневается в верховном положении Господа, так как полностью очистился от греха. Такова природа божественной любви. Тот, кто заботится лишь о материальном благополучии общества, по сути дела, бессилен кому-либо помочь. Тот, кто заботится лишь о материальном благополучии общества, по сути дела, бессилен кому-либо помочь. Временное облегчение, которое его деятельность приносит телам и умам других людей, не может удовлетворить их полностью. Временное облегчение, которое его деятельность приносит телам и умам других людей, не может удовлетворить их полностью. Истинная природа трудностей, с которыми сталкивается человек в своей борьбе за существование, то, что он забыл свои отношения с Верховным Господом. И тот, кто полностью осознал свои отношения с Кришной, обретает освобождение, даже оставаясь в материальном теле. Это очень важный момент затронуть, что, ну, на пути разные люди, они, ну, очень много людей, которые хотят помочь обществу, хотят облегчить страдания людей разными способами. То есть кто-то думает, что нужно бедным помогать, кто-то больным, вот, кто-то нищим, кто-то слепым. Вот. Но так или иначе, у людей есть эта склонность бескорыстного служения. Вот. Но здесь в комментарии Бхактисиддханта Свами Прабхупада он пишет, что на самом деле это, ну, относительная помощь. Более того, если мы глубоко в это вникнем, она может быть вредна как для самих людей, которым мы помогаем, так и для нас самих она может быть вредная. Поэтому здесь очень важный момент, что для того, чтобы действительно помочь обществу, мы должны обрести подлинное сознание Кришны. Тогда мы, если мы сами обрели подлинное сознание Кришны, то мы на самом деле сможем помочь и себе, и другим живым существам. Но если у нас некие иллюзорные представления о помощи, то тогда, соответственно, и помощь будет в этой категории.
А мы в какие-то кармические взаимоотношения с ними становимся, если помогаем, допустим, из материального такого положения?
Да,
если я помогаю кому-то, то есть он должен будет мне потому-то...
Если мы кому-то помогаем без духовного стержня, угу. То есть что в центре Господь, мы можем помогать, скажем так, мы кому-то, скажем, материально кому-то помочь, там, если мы даем что-то, кому-то что-то материальное, мы должны объяснить человеку, почему у него нет этого материального. Угу. Чтобы человек сделал какие-то выводы духовные. Потому что если мы просто поможем на материальном плане, человек, он развращается, на самом деле, материальными, теми материальными предметами, потому что они, человек привык наслаждаться уже, мы даем ему материальное, он дальше продолжает наслаждаться. Причем он может больше невежества подать, как, допустим, человек сострадателен ко всем, там, больной алкоголик, он просит денег, мы там страдаем, да, тебе тяжело, тебе нужно похмелиться, как, даем там какую-то копеечку.
Он идет бутылку покупать.
Да, он идет бутылку покупает, потом убить может кого-то еще. Ну, в любом случае, его болезнь, она только усугубляется этим потреблением, он еще больше невежества попадает. Но нужно понять, что все сродни вот этому алкоголю и наркотикам, потому что все опьяняет. Даже наслаждение в благости, они тоже опьяняют. Люди там хотят по-хорошему друг другу помогать, там какие-то чистые подарки дарить, еще что-то. Но это тоже дух наслаждения, то есть человек, он в центре сам, то есть он наслаждаются красивыми машинами, дорогими машинами, там, да, дорогой мебелью, там, квартирами какими-то, своим домом. Но все это для самого себя. Понимаете, когда он уже разбогател, он пытается бедным помогать, там, бедных кормить, как бы. И, соответственно, карма, она... Дальше хитросплетение кармы начинает. Потом человек, он должен вынужден рано или поздно... Он пожинает какие-то плоды, потом опять перестает благотворительностью заниматься, опять опускается. И так вот происходит этот путь. То есть,
постоянно,
да. То есть для того, чтобы находиться в раю, нужно постоянно падать оттуда. Когда человек падает в этот материальный мир, он должен опять совершать какую-то благотворительную деятельность для того, чтобы опять подняться в рай, исчерпать все плоды и опять упасть в этот мир. То есть это происходит практически, человек сначала он... Так вот, попросил. Хорошо, попросил.
Приезжайте?
Да, пошел. Угу. То есть практически человек, он находится в этом... В моменте он подпитывает себя какими-то материальными. Но проблема райских планет в том, что там невозможно подпитаться. Там только наслаждение. И поэтому человек исчерпывает эти наслаждения. И, как правило, это выражается в некой гордости. И как только человек опять начинает гордиться, он сразу же падает оттуда. Процесс в писаниях описан очень, очень просто, на самом деле. Камакротхай муктанам ятинам ятачеттасам абхито брама нирванам вартате видитатманам. Те, кто освободились от гнева и всех материальных желаний, осознали свое истинное «Я», обуздали ум и неустанно стремятся к совершенству. Очень скоро обретут освобождение, постигнув высшую истину. Те, кто освободились от гнева и всех материальных желаний, осознали свое истинное «Я», обуздали ум и неустанно стремятся к совершенству, очень скоро обретут освобождение, постигнув высшую истину. То есть духовная жизнь – это не на халяву. То есть нужно трудиться. Ну, просто трудиться в определенном направлении. То есть вот ошибка людей, они думают, что как бы вот, все духовное, оно халява, оно должно быть прямо так. Ничего так не происходит. Нужно как раз очень так вот, упорно над этим работать, стремиться, сдерживать чувства. То есть вот вчера был Махашиваратри, и у нас в календаре написано пост пожелания. Пост пожелания. Вот каково желание наше? Вот, и если помолиться Господу Шиве до этого момента, сказать: Господь Шива, можно попросить вдохновить меня на этот пост, чтобы у меня возникло желание это делать? Вот, Господь Шива может пролить такой мед, причем очень быстро. И вдохновение, когда мы постимся, приходят некие духовные реализации в процессе. По милости Господа. Вот. И наша удача то, что мы просто увидели, то, что есть сонаставление, пост пожелания. То есть есть, ну, в принципе, обязательные посты. Вот. Ну, скажем, кадыши это не рекомендованные посты, это, ну, обязательные посты. Вот человек, он должен принять это как некий закон, потому что если человек ест зернобобовые в дни кадыши, он естественным образом опускается, ну, естественным образом заражается грехом, потому что в зерне пап, грех содержится. Поэтому человеку, ну, категорически в дни кадыши воздерживаться от этой пищи. Вот, поэтому человек, он должен увидеть все эти возможности и способы. Из всех святых, стремящихся к освобождению, лучшим является тот, кто идет путем сознания Кришны. Бхагаватам подтверждает это. Ядпада панканджа палаша виласа бахтья кармашьям градхитам утхатьянти санта адванна рикта матайо ятая пирудха шротоганастам аранам баджава судевам. Поклоняйся Верховному Господу Васудеве, служи Ему с любовью и преданностью. Даже великие мудрецы не способны сдерживать порывы своих чувств так же успешно, как это делают те, кто изведал неземное блаженство служения лотосным стопам Господа. И тем самым изжил в себе глубоко укоренившееся стремление корыстной деятельности. Вот очень важный тоже стих. Каким образом приходит естественность. То есть сначала это может быть для нас неестественно. То есть человек, он совершает усилия, а вкуса нету. Меня вчера спрашивал там один преданный, очень важный вопрос. Почему вот рутина возникает? Почему вот она вот рутина засасывает, рутина убивает, потому что невкусно ничего. Потому что нету высшего вкуса. А высший вкус, он приходит через работу. То есть если в материальном мире нужно упорно трудиться, чтобы что-то получить, то на духовном пути просто расплата другая, другой вкус дается. И одна из необходимостей – это отказаться от низших действий. То есть действий, связанных с удовлетворением низшего вкуса. От них нужно отказаться, потому что на них уходит энергия, и, соответственно, мы зарплату получаем низшим вкусом. Поэтому нужно отказаться от низшего вкуса и пытаться совершать аскезу, работу именно в направлении высшего вкуса. Это может быть, ну, поначалу быть корыстным, как бы, да, то есть это тоже, ну, не очень хорошо, да. Но если мы это делаем, то постепенно эта корысть уходит, она становится естественным. То есть мы, ну, естественным образом, ну, просто как вот бросить курить. Для того, чтобы бросить курить, нужно совершить какие-то усилия. Вот, но когда мы уже бросили курить, мы естественным образом не курим. Нам просто не хочется курить, потому что, ну, кажется, это вообще что-то неестественное. То же самое здесь. То есть поначалу мы должны совершить усилия, казалось бы, это корыстный, да, вариант, избавиться от какой-то привычки. Но в конце концов, когда мы избавляемся, оно дает возможность для поступления энергии. И если мы эту энергию используем для служения Господу, тогда все приходит в гармонию. Поклоняйся Верховному Господу Васудеве, служа Ему с любовью и преданностью. Даже великие мудрецы не способны сдерживать порывы своих чувств так же успешно, как это делают те, кто изведал неземное блаженство служения лотосным стопам Господа и тем самым изжил в себе глубоко укоренившееся стремление к корыстной деятельности. То есть сразу человек, когда начинает заниматься преданным служением, в нем возникает этот вкус и стремление к чувственным удовольствиям, оно естественным образом постепенно отмирает. Желание обусловленной души наслаждаться плодами своего труда пустило столь глубокие корни, что даже великим мудрецам трудно обуздать его, хотя они прилагают к этому титанические усилия. Но преданный Господу, постоянно занятый деятельностью в сознании Кришны и осознавший свою духовную природу, очень быстро обретает освобождение и постигает Всевышнего. В совершенстве овладев наукой самоосознания, он всегда находится в состоянии транса. Понять это можно на следующем примере. Даршана Дхьяна Самшпар Шаир Матсе Курма Виханга Маха Свани Апатьяни Пушнати Татхахам Апи Падмаджа. Одним лишь взглядом, мыслью или прикосновением рыба, черепаха и птица взращивают свое потомство. То же самое делаю и я, о Падмаджа. Одним лишь взглядом, мыслью или прикосновением рыба, черепаха и птица выращивают свое потомство. То же самое делаю и я, о Падмаджа. Рыба выращивает мальков, просто глядя на них. А черепаха заботится о своем потомстве с помощью мысли. Она откладывает яйца на суше и, вернувшись в водоем, думает о них. Подобно этому, преданный Кришна, даже находясь вдали от его обители, сможет достичь ее, если будет беспрестанно думать о Господе, действуя в сознании Кришны. Такой преданный перестает ощущать материальные страдания. В этом состоянии, называемом Брахма-нирвана, человек не испытывает материальных страданий, ибо всегда поглощен мыслями о Всевышнем. Так, мы, наверное, прочитаем сейчас последние стихи. Если есть последний текст, мы прочитаем 27-28 в одном. Если у кого-то какие-то вопросы возникли, вы напишите, мы ответим. Если вопросов не будет, тогда мы сегодня закончим наше общение. Спаршан крито бахир бахьям чакшух чайвантаре бруво пранапанау самау критва насабхьянтара чаринау тендрия мано будхир мунир мокша параяна вигатичха баяк ротхо яксада муктева саха. Полностью отрешившись от объектов чувственного восприятия, сосредоточив взор на межбровье, уравновесив ноздрях вдох и выдох и остановив дыхание, йог, стремящийся к освобождению, укращает таким образом свой ум, чувства и разум и избавляется от желаний, страха и гнева. Тот, кто всегда пребывает в таком состоянии, безусловно, освобожденная душа. Полностью отрешившись от объектов чувственного восприятия, сосредоточив взор на межбровье, уравновесив в ноздрях вдох и выдох, и остановив дыхание, йог, стремящийся к освобождению, укрощает таким образом свой ум, чувства и разум и избавляется от желаний, страха и гнева. Тот, кто всегда пребывает в таком состоянии, безусловно, освобожденная душа. Развив в себе сознание Кришны, человек сразу осознает свою духовную природу и затем в процессе преданного служения постигает Верховного Господа. Достигнув совершенства в преданном служении, он утверждается на духовном уровне и обретает способность ощущать присутствие Господа в любой своей деятельности. Такое состояние называют высшей ступенью освобождения. Рассказав Арджуне об этой ступени освобождения, Господь говорит, как достичь этого состояния, занимаясь практикой аштанга-йоги, состоящей из 8 ступеней – ямы, ниямы, асаны, пранаямы, пратьяхары, дхараны, дхьяны и самадхи. Эта практика йоги подробно описана в 6 главе Бхагавад-гиты. Здесь же в конце 5 главы даны лишь предварительные сведения о ней. На ступени пратьяхары йог должен оторвать чувства от объекта восприятия, таких как звук, осязательные ощущения, форма, вкус и запах. А затем, полузакрыв глаза, сосредоточить взгляд между бровей или устремить его на кончик носа. Глаза не нужно закрывать совсем, потому что так можно легко заснуть. Не имеет смысла держать их широко открытыми, чтобы не отвлекаться на объекты восприятия. Уравновесив восходящие и нисходящие потоки воздуха и тела, йог задерживает дыхание в ноздрях. Тот, кто занимается такой практикой йоги, подчиняет себе чувства, отстраняется от объектов восприятия и таким образом подготавливает себя к тому, чтобы обрести освобождение и постичь высшую истину. Эта практика йоги помогает человеку избавиться от любых проявлений страха и гнева, подняться на духовный уровень и ощутить присутствие сверхдуши. Отсюда следует, что самым легким из всех видов йоги является метод сознания Кришны. Об этом будет подробно рассказано в следующей главе. Здесь же можно сказать, что человек, обладающий сознанием Кришны и всегда занятый преданным служением Господу, никогда не рискует потерять контроль над своими чувствами и не позволит им найти себе другое занятие. Этот метод позволяет управлять чувствами гораздо лучше, чем метод аштанги-йоги. Очень важный момент, что... У нас один стих еще остался. В следующий раз его дочитаем. Джай, Шримад Бхагавад-гита, ки джай. Очень важный момент, что люди в процессе, так сказать, есть такое выражение, пока человек не обрел свой духовный путь, все дороги хороши. Человек вот он ищет в одну миссию, пришел в другую миссию, там, таким личностям. И везде, в принципе, наставление одно и то же. Говорят, что пока ты ищешь путь, ты должен искать его. Когда ты нашел свой путь, ты должен сосредоточиться на этом пути. И здесь вот очень много людей, они увлекаются аштанга-йогой, но аштанга-йога – это очень длительный процесс, и практически в наше время он не работает, потому что люди живут очень мало, и среда не та. Больше этот метод подходит, кстати, йоге, то есть когда практикой, духовной практикой являлась как раз медитация. Человек, у него долго живет, благоприятные условия, человек может долго сидеть, контролировать дыхание тысячелетиями. Но сейчас практически этот метод, он, может быть, работает только исключительно для поддержания какого-то здоровья в теле. Вот поэтому Шрила Прабхупада в конце здесь он говорит, что разумные люди, они будут сразу принимать метод сознания Кришны. Метод сознания Кришны – это сразу сосредоточиться на преданном служении непосредственно Господу. Поэтому даже найти духовного учителя и под его руководством совершать какое-то служение. Мы должны обрести это служение. Это, с одной стороны, это просто. С одной стороны, просто, если... Да, это прекрасно. Санхара, с одной стороны, это просто для простых людей, которые сразу принимают этот путь, как вот вчера пришла одна девушка, говорит, я понял, что я не понимаю, что такое духовная жизнь, но я понимаю, что такое полы мыть, посуду мыть. И, в принципе, если человек просто в таком намерении, он будет просто выполнять какое-то простое служение и очень быстро прогрессировать. Но Гурдев говорил, что для сложных людей, которые пытаются до всего докопаться, там, выяснить, почему так, скажите мне, ответьте точно на вопрос, как это все должно выглядеть, может стать очень запутанным. Вот, поэтому разные периоды, разные моменты живут, что проходит на пути духовной практики. И все имеет место быть. Везде нужен процесс обретения знания, осознание этого знания духовного, процесс стабилизации. То есть, практически некие вещи просты, но они должны в нас кристаллизироваться. То есть мы должны эти вещи осознавать, переосмысливать. Поэтому путь этот вечный, и всегда будет куда прогрессировать. Это Арджуна Дас Прабху. А считается ли, что что на любую израильских планет, даже планету мудрецов и братьев Кумаров, стоит избегать, считать желанным. Может ли быть неизбежным рождение первый по десятый класс уровня райских планет, чтобы достойно стать чистым преданным или нет? Но нужно понять, что в аду и в раю мы были бесчетное количество раз. Если у живого существа возникает желание попасть в рай, то живое существо, оно, скорее всего, попадет туда. То есть оно, ну, просто это желание, оно будет вести его, человек получит, ну, разные рекомендации разных областей, как достичь этого рая. То есть, ну, в Бхагавад-гите есть тоже такой стих, что многие поклоняются полубогам, но на самом деле это неправильно. То есть, потому что в конечном итоге, ну, все поклонение приходит к Господу, но если люди поклоняются богам Вселенной, то и Господь еще говорит, что он укрепляет веру в этот метод. То естественным образом живое существо попадает в рай, вот, причем оно в раю, как правило, забывает о своем духовном предназначении, исчерпывает эти духовные заслуги и обратно возвращается. В ад то же самое. Человек забывает все, попадает в невежество, опускается в адские условия жизни. И, соответственно, отстрадав там какое-то время, оно возвращается опять срединному моменту, где у него сохраняется еще память об аде, и человек, он пытается меньше грешить для того, чтобы опять попасть в рай. И это происходит бесконечно долго, пока живое существо не встанет на путь духовной практики. То есть на путь духовной практики. И духовная практика, она откроет ему третий путь. Третий путь – это путь... Первый путь – это путь страданий и наслаждений, то есть рай, ад. Второй путь – это путь освобождения, когда живое существо просто хочет освободиться из этого мира. И третий путь – это путь преданного служения. И живое существо, когда начинает заниматься преданным служением, оно очень быстро. То есть говорится, что существует два колеса самсары. То есть одно колесо – это карма самсара. В этом материальном мире все живут в этом колесе. А есть Кришна самсара, когда живое существо, оно продолжает перевоплощаться. Но память о духовной практике, она сохраняется, и жизнь, живое существо, оно продолжает свою духовную практику с того момента, на который оно остановилось в прошлой жизни. Это тоже в Бхагавад-гите описывается. Вот, и постепенно живое существо, оно духовно растет, пока полностью не исчерпает вот это свое корыстное желание наслаждаться каким-то образом. Но нужно понять, что все происходит индивидуально. Вот, но примерно по одному и тому же сценарию для каждого живого существа. То есть каждый из нас, он проходит все перипетии. Ну, это связано еще с сливой Господа, нужно понять. Тоже такой момент немаловажный. Ну, еще нужно не забывать, что мы индивидуальные живые существа. То есть у нас у всех своя духовная форма, которая, преломляясь сквозь призму материального мира, она приобретает другую форму, искаженную. Соответственно, ну, очень много, что за одно общение мы не можем сразу все рассказать и выложить. Как бы. Это, наверное, и запутается. Поэтому очень важно постепенно все эти вещи. И Шридхар Махарадж, он очень рекомендует Священное Писание хорошо осознавать, но самое основное – это регулярно читать. Потому что у нас всегда разное восприятие, разное состояние, разное количество энергии в нас. Мы по-разному их воспринимаем. И нужно читать по кругу. То есть нужно выбрать определенные священные писания и постоянно их читать по кругу. Ну, там кто-то Библию постоянно по кругу читает, кто-то Коран, кто-то Тору. Вот. Мы по кругу читаем определенные писания тоже. Шримад Бхагавад-гиту, читание Чаритамриту, Шримад Бхагаватам и книги наших учителей. Практически говорят, почему вы другие книги не читаете, но мы говорим, что на самом деле у нас времени нет. Как, в принципе, говорят все искренние и серьезные духовные, так сказать, практики, потому что практически мы ограничены в своих силах и возможностях. У нас нет времени, чтобы изучить все писания мира, тем более есть разные писания раджастика, тамасика, сатвика. То есть в нашей традиции мы читаем сатвичные писания, то есть находящиеся в гуне благости, и на самом деле даже не просто в гуне благости, а они должны быть трансцендентны. К трансцендентным писаниям относятся как раз вот писания, которые мы перечислили. Бхагавад-гита, Шримад-Бхагавата, читание Чаритамрита и комментарии к ним наших учителей, то есть наставления наших учителей. Этого мы считаем, что более чем достаточно. И даже на это у нас не всегда время хватает. Ну, мы читаем параллельно, может быть, Махабхарату, Рамаяну, для того, чтобы знать вообще, ну, саму историю, ну, того, потому что везде есть ссылки на Махабхарату, на Рамаяну, но мы должны знать, что происходило. Ну, к тому же это очень интересно и поучительно, и как бы может отстранить нас от низшего вкуса, от низших каких-то фильмов, там, материалистичных книг, таких, ну, которые привязывают нас к этому материальному миру. Ну, Харе Кришна, наверное, на этом мы будем заканчивать. Мы уже больше часа общаемся. Спасибо за внимание, дорогие преданные. Спасибо Чамалила за поддержание и организацию вот этих программ, которые очень важны для всех нас. У нас еще там преданные как бы изъявили желание все эти, ну, все лекции по Бхагавад-гите упорядочить. Они там даже какой-то в Телеграме открыли канал именно по Бхагавад-гите вот в этом ракурсе, в котором мы читаем и объясняем. Поэтому, кому интересно, там переслушать или что-то заново понять, могут в Телеграм-канале, я пока не знаю, как этот канал называется, но они, по-моему, уже его выпустили. Харе Кришна, наши поклоны, до новых встреч в эфире. Будем надеяться, что через неделю у нас ничего не помешает. Мы выйдем, как всегда, в 9:30. По четвергам у нас в 5 часов обычно вопросы и ответы, Zoom. Вот тоже, кто хочет, присоединяйтесь. Можно в течение недели обдумывать какие-то вопросы, задавать. Вот все наши поклоны, дандаваты, Харе Кришна. Дандават Шьямалила, дандават всем преданным, Харе Кришна. Так, Харе Кришна, дорогие бхакты, наши поклоны всем.